Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Киеву в размере 8 миллиардов евро. Далее мы с вами обсудим, как российский бизнес захотели освободить от уголовной ответственности за работу без регистрации. Минсельхоз может отказаться от импорта семян из Евросоюза и США в качестве контрсанкций, а это тоже большая проблема, и аграрии уже высказываются на этот счет. И в конце обсудим спортивные новости, потому что Ирина Виннерсла сказала, что оценила, точнее, создание новой лиги в гимнастике и сказала, можем позволить. Вот. Будем рассуждать на тему того, насколько действительно перспективны такие попытки в спорте. Своя правда сегодня на тему того, что в России предложили ужесточить практическую часть обучения в автошколах. ГИБДД отчитывается о росте количества дорожно-транспортных происшествий, и смысл в том, что довольно серьезно хромает практическая часть в автошколах, и поэтому будем рассуждать на вот эту заданную нами с вами темой. 7373-948, телефон, смски +7 925 888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Все для вас, давайте быстренько о движении в городе.
В движении.
Что у нас показывает Яндекс? Яндекс показывает 4 балла. И, кстати, движение в городе хорошее. Выехать из города вы сейчас можете с ветерком, на самом деле. Единственное, из радиальных магистралей затруднение на Ленинградском шоссе до поворота на Шереметьево. Затруднение традиционно на Новой Рязанке в районе Лыткарино, в районе Островцов. Вот здесь будьте, пожалуйста, внимательны. Октябрьский проспект в Люберцах традиционно тормозит любое время дня и ночи. Затруднение на Савихинское шоссе в железнодорожной проедете дальше уже к электроуглям. Хорошо. Будете ехать, затруднения по МКАДу смотрим. На западе внутренняя сторона преимущественно. На юго-западе между Калужским шоссе и, соответственно, Варшавским шоссе внешняя сторона тормозит. В районе развилки внутренний МКАД тоже подтормаживает. Около Дзержинки внутренний МКАД подтормаживает. Садовое кольцо, там как-то очень много мелких всяких ДТП и дорожных работ на юге и юго-востоке. А Садовое кольцо едет хорошо, и Бульварное кольцо едут хорошо.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Европейский Союз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Киеву в размере 8 миллиардов евро. С таким заявлением он выступил в видеообращении, которое опубликовано в Телеграме. Зеленский отметил, что ежедневно и разными способами напоминает некоторым европейским коллегам, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других граждан, которые зависят от бюджетных выплат. При этом Зеленский отказался называть страну, которая тормозит процесс оказания помощи. В то же время он выразил надежду, что это все-таки ошибка и ее исправят. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здрасте.
Здравствуйте.
Богдан Анатольевич, есть действительно сознательная задержка со стороны стран Европейского Союза, о чем говорит Зеленский, или про что этот конфликт все-таки денежный?
Очевидно, что здесь тормозит Германия. Министр финансов Германии неоднократно выступал против предоставления Украине кредитов 9 миллиардов евро. Как я понимаю, это влияние Германии, которая хочет сохранить отношения с Россией, особенно ввиду того, что сейчас наблюдается ряд кризисных явлений, рост цен, инфляция, ряд предприятий, целых отраслей Германии находятся на грани остановки, и, соответственно, сама экономика Германии находится под большой угрозой. Угу. Но самое неприятное – это то, что не хватает энергии. И газопроводы сейчас тоже не работают. Один, поскольку Германия сама от него отказалась, «Северный поток-2», а второй – вот в связи со всеми этими турбинами. Ну, здесь видно, что, очевидно точнее, что мы сами немножечко тоже притормаживаем запуск на полную мощность «Северного потока-1», потому что мы хотим добиться от Германии каких-то уступок, в том числе, возможно, и в том, чтобы они не так мощно и сильно поддерживали украинское государство, как этого хочет, допустим, Вашингтон.
Богдан Анатольевич, но Европейская комиссия при этом предупреждала об отсутствии свободных средств для помощи Украине, то есть тот уже денежный поток, который направлялся на Украину, начиная с февраля, можно ли говорить о том, что есть серьезный риск того, что он иссякнет? Или будут просто другие условия? То есть одно дело помощь какая-то безвозмездная, а другое дело, когда это кредиты Международного валютного фонда, там и условия разные.
Да, безусловно. То, что предоставляет Международный валютный фонд, это именно кредиты, причем под достаточно весомые проценты. А разного рода помощь на протяжении последних 8 лет Украине была оказана на сумму до 80 миллиардов долларов. Это тоже считали специалисты. Вся помощь, любая. Но неважно, сумма-то достаточно ощутимая, 80 миллиардов. И она вся канула, ну, понятно куда, но явно не туда, куда рассчитывали. Поэтому, естественно, что брать на содержание сейчас Украину в нынешних экономических реалиях, даже с условием, с учетом того, что Брюссель, так же, как и Вашингтон, фактически осуществляет эмиссию валюты, ну, становится, очевидно, нерентабельным, нерациональным, ну, по крайней мере, для Германии. На самом деле, сама сумма 8-9 миллиардов евро, она не столь значима, потому что, я напомню...
Для Украины или для ЕС?
Для ЕС, конечно, для ЕС, для Германии даже, потому что долги Греции составляют десятки миллиардов долларов, и Германия их фактически заплатила Европейскому Союзу. Ну, фактически сама себе, но неважно, это десятки миллиардов евро были. А Греция по своим масштабам, в общем-то, меньше, чем Украина. Просто это член ЕС, она обеспечивала единство ЕС, обеспечивала единство еврозоны и всего остального, то есть доминирование Германии в Европе. А Украина, ну что, Украина это инструмент, с помощью которого американцы лупят вот в русские ворота, в русскую стену. Естественно, что это все-таки отличается по своему статусу и положению от Греции, от Евросоюза.
Богдан Анатольевич, наш слушатель интересуется, а как это вообще можно выдавать деньги Украине? Это же без вариантов получить их обратно. Или все будут забирать, что называется, натурой. Ну, то есть в обмен, не знаю, там, на оставшиеся под контролем Киева земли, предприятия. Каковы там условия?
Ой, я думаю, что, конечно, это помощь, которая в виде денег, именно финансов, канет в лету, и вряд ли потом можно будет получить. Но то, что Европа и Германия, как сердце Европы, рассчитывали на то, что Украина превратится в источник дешевой рабочей силы и дешевого сырья, несомненно. Это было очевидно еще в 2014 году. Ведь Украина – это кладезь ресурсов. Там, например, есть запасы урана, а уран стоит гораздо больше, чем эти несчастные 8-9 миллиардов евро. Марганец, там много чего есть, очень много чего есть. Даже включая, собственно, энергетические ресурсы, нефть и газ, там они тоже есть. Их тоже можно экспортировать, получать за бесценок.
Если Европейский Союз... Если Европейский Союз будет по тем или иным причинам задерживать перечисление вот этой вот помощи, что грозит Киеву в этом отношении?
Ну, экономика Украины начнет схлопываться, она и так уже потеряла около половины ВВП, по оценкам ряда специалистов. Она начнет схлопываться, резко начнет увеличиваться инфляция, рост цен. Жители Украины начнут еще с большей интенсивностью разбегаться по окружающим странам. Ну, собственно говоря, все негативные явления в экономике, которые могут быть порождены подобного рода процессом, они начнут наблюдаться на Украине. И, естественно, что государство в этих условиях будет функционировать труднее. Ведь оно сейчас функционирует исключительно по той причине, что западные союзники снабжают Украину не только вооружением, но и деньгами, собственно говоря. Они снабжают ее горючим, боеприпасами, которые не менее важны, чем собственное оружие, чем, собственно, САУ там, или какие-нибудь танки там, и так далее. Поэтому очевидно, что если какой-то из этих потоков прекратится, начнут наблюдаться масштабные кризисные явления. Может, конечно, кто-то из солдат сражаться, не получая оплаты, но кто-то задумается, зачем, собственно, мне, говорят, надо. Я подставляю себя здесь под смерть, а там какие-то люди ездят на машинах суперпремиального класса, завозят их на Украину, там, да еще и пошлины обнуляют специально под этот процесс.
Но
Нет, я лучше сдамся или уйду куда-нибудь в другое место.
Богдан Анатольевич, ну хорошо, если Германия по тем или иным причинам вольно-невольно, но саботирует перечисление вот этих вот денег, которые сейчас нужны социальному сектору Украины, то в этой связи разве не могут выступить Соединенные Штаты Америки? Ну потому что, очевидно, если Зеленский, что называется, такие претензии предъявляет Европейскому Союзу, но наверняка он их предъявляет, понимая, кто за его спиной стоит. Или это самостоятельные призывы, самостоятельное негодование?
Ну, Зеленский будет негодовать по любому поводу, когда ему будут отказывать в деньгах. А с другой стороны, все-таки сейчас в условиях всеобщего такого экономического глобального кризиса, а прямо говоря, наступающей мировой экономической депрессии, американцы тоже не жаждут забрасывать Украину миллиардами долларов. Гораздо проще это делать за счет своих союзников. Поэтому я сомневаюсь, что они будут прямо выделять вот там 10 миллиардов долларов живыми деньгами. Тем более, что сейчас этот фактор будет еще использоваться и во внутрипартийной борьбе между республиканцами и демократами.
А вот этот ленд-лиз?
Тайваньский кейс на подходе. Ну, да. Ленд-лиз. Вы знаете, ленд-лиз там из 56 миллиардов в Украине достанется, по-моему, 18% из этого ленд-лиза. Все остальное — это обучение по поставке запчасти, заказы собственного ВПК. То есть большая часть этих денег она США и не покинет. Ну, это как обычно. То есть все вот эти кредиты, помощь, они выделяются для того, чтобы страна, которая их получает, тут же могла расплатиться с американскими же поставщиками, инструкторами, кем-либо еще. На повышение зарплаты там военнослужащим, которые будут, допустим, инструктировать украинских военнослужащих, на обучение украинских военнослужащих и так далее.
То есть вы считаете, допустим, что помощи чрезмерной уже не будет, и, что называется, Украину будут сохранять на плаву? Вот, но, получается, не снабжать деньгами настолько, чтобы государство, что называется, воспряло и там выходило в контрнаступление, ну,
что,
и так далее.
Что, конечно. Зачем Украину, ну, в принципе, снабжать так, чтобы она воспряла? Это же конкурент. Я думаю, что ее будут снабжать ровно до тех пор, пока она может выполнять свою функцию как антироссийский инструмент. Ну, как таран такой. Вот колеса еще вертятся, отлично. Нужно бензин надолить, прекрасно. Ну, там где-то маслом, там... промаслить там какие-то вот шестеренки, там что-нибудь еще поменять, подшипник. Вот. Но если вот сломалась рама и все, и уже этот механизм не используется, ну, мы здесь так просто мимо проходили, и все. Жаль, конечно, но мы пошли дальше. Мы будем договариваться с Россией тогда вот на руинах этого механизма.
Вот понятно. Так.
Но спасибо. Пока он работает, его будут использовать.
А с вашей точки зрения, Богдан Анатольевич, как Российская Федерация может использовать вот эту ситуацию в части того, что у Европы либо денег нету, либо политической воли уже, политического желания нету снабжать Украину в прежних объемах, ну, деньгами и прочим?
Европа, очевидно, зависит от поставок российских энергоносителей, особенно Германии. Поэтому именно на этом и стоит делать акцент. Я думаю, что немцы это сами прекрасно понимают, и недаром Герхард Шрёдер уже посещал с визитом Москву.
Да.
Явно проводя какие-то, ну, если не переговоры, не публичного характера, то хотя бы такую инсценировку и разведку. Очевидно, что «Газпром» сам тормозит сейчас ввод в действие турбину, которую с такими трудами там вытащили из Канады и так далее, там, под разного рода предлогом. И поэтому «Северный поток-1» сейчас работает, по-моему, на 20-30%.
Да, есть такое. Понятно.
Ну вот на это нужно делать, видимо, акцент.
Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Принято. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Я скажу, что ранее Владимир Зеленский обращался к западным странам с призывом нарастить поставки оружия Киеву, раскритиковал их за недостаточно жесткую позицию в отношении России. По его словам, санкционная политика Запада так по-настоящему и не повлияла на позицию России, оценивает Зеленский эффективность европейских санкций. Также он признал превосходство Москвы перед Киевом в техническом оснащении, из-за которого страна не способна идти в наступление. До этого в офисе Зеленского пожаловались на Европейский Союз из-за поставок не того оружия. Не то оружие от Европейского Союза сейчас поставляется Украине. А в то же время 20 июля Кабинет министров Украины одобрил привлечение рекордной финансовой помощи от Международной ассоциации развития и Международного банка реконструкции и развития. Киев получит безвозвратно 4,5 миллиарда долларов от этих организаций. А сейчас, напомню, 8 миллиардов евро не хватает. Вот, это претензии Зеленского к Европейскому Союзу. Так вот, в начале августа стало известно, что президент Украины по телефону обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом новые поставки оружия из стран Альянса Киева. В ходе разговора украинский лидер подчеркнул важность получения от Альянса в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках пакета, утвержденного на июньском саммите в Мадриде. А я напомню, что как раз-таки на саммите в Мадриде Йенс Столтенберг заявлял, отвечая на претензии Киева, что недостаточные объемы поставляемой техники, именно вооружение, он объяснял, что да, из запасов уже, запасы исчерпаны, старых образцов вооружения, а чтобы поставлять в тех же объемах уже новое вооружение, требуется наладка конвейеров, а на это тоже требуется время. И более того, Столтенберг говорил Зеленскому, что возникают определенные проблемы. Уже невозможно поставлять в том объеме вооружения, потому что просто-напросто страны Альянса рискуют остаться без какого-то количества танков, которые им надо, без какого-то количества гаубиц и прочего вооружения, если это все будет поставляться Украине в прежнем объеме.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот есть любопытная тема уже, которая касается ведения бизнеса в Российской Федерации. Во-первых, бизнес захотели освободить от уголовной ответственности за работу без регистрации. Соответствующий законопроект опубликовало Министерство юстиции. Согласно проекту, предлагается исключить уголовное наказание за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. А изменения Минюст хочет внести в статью 171 Уголовного кодекса под названием «Незаконное предпринимательство». В пояснительной записке уточняется, что предприниматели могут нести ответственность по иным статьям УК, в частности, за уклонение от уплаты налогов или незаконную банковскую деятельность. Максимальная санкция за работу без регистрации сейчас 6 месяцев ареста, при совершении преступления организованной группы до 5 лет лишения свободы. То есть, видимо, это можно трактовать как попытку Минюста уже идти к декриминализации экономической деятельности. Много раз об этом говорили. Алексей Репик с нами, председатель деловой России, член экономического совета при президенте. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, все-таки о какой регистрации идет речь? И самое главное, какому бизнесу это может помочь? В чей адрес это послабление от Минюста?
Ну, такая инициатива Минюста, она достаточно неожиданная для предпринимательского сообщества. Если мы говорим о мерах активизации бизнеса, например, в части замещения ушедших с рынка компаний в исполнении продукции, которая попала под действие антироссийских санкций, конечно, декриминализация любая должна осуществляться. Это хорошая идея, но все-таки надо точно разделять отсутствие уголовной ответственности за там те или иные лицензии. Да? И здесь мы всегда придерживались позиции возможности административной преюдиции. Ну, то есть, когда первое нарушение, что называется, наказывается в плоскости КАП, и только повторные нарушения ведут к уголовному преследованию.
Так.
В то же время, когда мы говорим про любую регистрацию, ну, по сути своей, у этой инициативы есть и обратная сторона, потому что компаниям, ну, находящимся в легальной плоскости, в правовой плоскости, конкурировать с, ну, там, условно, гражданами, которые осуществляют ту же самую деятельность, но при этом не обременены никакими правилами, требованиями, не платят налоги. Да, это, ну, достаточно, на наш взгляд, рискованное мероприятие. И вот декриминализация здесь должна осуществляться сбалансированно.
Алексей Евгеньевич, а о какой регистрации идет речь? То есть, условно, человек решил открыть мини-кондитерскую у себя и при этом не регистрирует ни ИП, ни самозанятого. К нему приходит налоговый инспектор и говорит: о, попался. И ему 171-ю статью, про это речь идет.
Ну, на самом деле, то есть на бизнес возлагается задача по созданию рабочих мест, пополнению бюджета.
Так.
То есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, это, ну, возможно, фактор нездоровой конкуренции для добросовестных предпринимателей. То есть, если, условно, один предприниматель действует в рамках закона и создает, и оформляет все в рамках правового поля, а другой, ну, собственно, тоже псевдопредприниматель делает все это, ну, что называется, без регистрации, ситуация, конечно, не способствует стимулированию, ну, такой ответственной государственной позиции со стороны тех самых, вот, собственно, предпринимателей.
А эти мелкие, мелкие лавочники, они... Да, Алексей Евгеньевич, но мелкие лавочники, они могут действительно создавать конкуренцию людям, которые ведут бизнес, ну, в этой же сфере?
Вы знаете, смотрите, еще раз говорю, все риски — это всегда фактор взаимодействия, ну, условно, равных примерно по размеру.
Понимаю. Тех,
кто может опираться на эффект масштаба субъектов. Но еще есть, не забудьте, такой элемент, как риски для потребителя, получение некачественных товаров, услуг, ответственность за которые будет трудно доказуема. Ведь предприниматель зарегистрированный, но он, собственно, отвечает и не только за уплату налогов, как вы приводите в пример, но еще и за то, чтобы услуги были соответствующие надлежащего качества, не приводили к каким-то рискам для потребителей. Поэтому я думаю, что, наверное, в части административной преюдиции по составу ответственности за отсутствие лицензий, эта инициатива, ну, своевременная, верная, и надо ее поддерживать. И вообще гуманизация уголовного законодательства в этой части, она будет способствовать развитию отечественного предпринимательства. А вот когда мы говорим все-таки о соответственно, возможности нездоровой конкуренции для добросовестных предпринимателей теми, кто будет осуществлять такую же самую предпринимательскую деятельность, но без регистрации, здесь, мне кажется, данная мера может оказать обратный эффект.
Но здесь, наверное, еще я обратил внимание на пояснительную записку, и там говорится, что предприниматели могут нести ответственность по иным статьям УК, в частности, за уклонение от уплаты налогов или незаконную банковскую деятельность. А здесь действительно как бы одно же из другого следует. Ну, то есть, если у тебя нет регистрации, соответственно, ну, как ты можешь...
Ты не предприниматель, все остальное тоже к тебе не применимо.
Да, причем тут уплата налогов или незаконная банковская деятельность.
Ну, совершенно справедливо. Там, на самом деле, достаточно много таких, я бы сказал, таких смелых решений представлено. Там и в честь, например, регистрации объектов недвижимости незаконной. Ну, то есть, на мой взгляд, еще раз, либерализация нужна, да. Но осторожность в проведении этого процесса и обязательный тонкая настройка для сохранения баланса, да, и отсутствие, ну, факторов, которые, как слон в посудной лавке, создают какую-то демотивацию для предпринимателей работать в правовом поле, это очень важно.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Принято. Алексей Репик был с нами, председатель деловой России, член экономического совета при президенте. 7373948. Мне нужны предприниматели. Люди, которых какой-то свой мелкий бизнес, ну, может быть, крупный бизнес. Действительно, как вам эта инициатива? Потому что Алексей Репик говорит, что да, либерализация нужна, декриминализация экономической деятельности, безусловно, нужна. Вот, но проблема с чего начинать? Потому что одно дело, у человека действительно есть зарегистрированный бизнес, он, соответственно, ведет налоговую отчетность, предоставляет у него, он под колпаком, там, значит, налоговой службы в части законности ведения банковской деятельности. И рядом есть точно такой же человек, который, в общем, решает открыть подобного рода бизнес, но он тогда, получается, ничем не обременен. Вот. И в этом отношении получается нездоровая конкуренция. Видите вы здесь проблему или все-таки нет? Считаете ли вы, что нужно декриминализацию проводить именно вот по 171 статье Уголовного кодекса? 7373948. Валерий говорит, невозможно брать крупные заказы, если у тебя нет НДСной фирмы. Работаем в сфере металлообработки. Если хочешь оперировать сотнями тысяч, миллионами рублей, то юрлицо. Если нет юрлица, то денег не заработаешь. Конечно, поэтому я и пытаюсь сама понять, как вот обыватель, у которого нет своего бизнеса, но который действительно понимает, что вот есть малый бизнес, пресловуто тортики пекут или ателье свое имеют. Вот, и как бы зарегистрированное ателье, оно заведомо проигрывает ателье, которое не зарегистрированное, то есть швее, которое делает все на дому, и у нее нет ни ИП, ни самозанятого, ничего вообще. 7373948. А налоги она платит по доброй воле, например. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Ой, нет, уже вечер.
Ой.
Хорошо, ладно, заработались, да. И я с вами. Так.
В общем, это для мелких предпринимателей только подходит, да, что-нибудь крупное там.
Мелкие — это до какого оборота по сумме, чтобы понимать?
Ну, я не скажу, до какого оборота, смотря чем занимаешься, конечно. Но это касается, наверное, мелких каких-то строительных бригад, там, каких-то услуг, да, населению, ну, типа пошив, типа там шторы какие-то там делать там или что-то такое. То есть для крупного, то есть даже вот клиент сам, вот по практике скажу, он не будет связываться неизвестно с кем. То есть либо познакомиться с что-нибудь мелкое, да, либо если что-то большое, крупное делается. Большая масса народу все-таки она с регистрированными.
Зарегистрированные. Да, конечно. Спасибо. 7373-248, телефон прямого эфира. Сан Саныч, так, еще тортики — это малый оборот, но сколько? Ну, 100 тысяч в месяц. Одна контрольная закупка, штраф 30 тысяч лейтенанту, палка и приехали, говорит Валерий. Я не вижу никакого смысла оформляться как НДП, а самозанятый. НПД, простите, получаешь только обременение в виде налога, а в ответ ничего, ни льгот, ни пенсии, говорит Алексей Морозов. 7373948. Ну, а кому-то выгодно. Я знаю людей, которые, например, сознательно оформляют самозанятого, просто чтобы сдавать квартиру. Вот знаю таких людей. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте. Вот задали репин. Да, простейший вопрос. Вот говорите, вот открыл человек свое дело, да, но не пошел он на этот налогу, не зарегистрировал. Да. Но будет это 171 или нет? И вот эксперт Репин начинает рассказывать все остальное, но на вопрос вам так и не ответил.
Будет, а вы как это понимаете? Вы сами-то как это понимаете?
Я вот понимаю так, что из 146 миллионов граждан России, я думаю, что вот как бы незаконно что-то там продавали в свое время, там, когда еще были молодыми. Там,
вы знаете, даже... спасибо, я прошу прощения, я понимаю вашу точку зрения, но все равно как бы проблема от этого не решается. То есть есть идея либерализации, но это тащит за собой все то, что наш эксперт перечислил. 16.30 информационный выпуск, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Несколько сообщений по предыдущей теме я зачитаю от наших слушателей. Так, Алексей пишет, чушь какая про тортики оборотов 100 тысяч, что якобы придет налоговый инспектор, оштрафуют на 30 тысяч. Так вот, к таким серым кондитерам инспектор в принципе не ходит, ходить не будет, пока кондитер работает вне правового поля. Вы знаете, Алексей, скорее всего, тот слушатель, который это написал, пометует несколько случаев контрольных закупок, которые как раз производили налоговые инспекторы вот, в регионах, потому что искали в запрещенных значит, социальных сетях кондитеров, которые через соцсети реализовывали свою продукцию. Вот, но там много было всяких странных вещей, потому что, оказывается, владельцы какой-то сети магазинов больших были недовольны тем, что вот эти вот, значит, женщины в декрете пекут эти тортики, и как будто бы у этих женщин покупают тортиков больше, чем в магазине. В общем, как это мутная история была, но сам факт, что такие контрольные закупки были. Вот, и, скорее всего, в части они проводятся. Не знаю, может, кондитер стучит на кондитера. Такое что же может быть? Понимаете, маленький город, и там, значит, три кондитерки, кондитерши, не знаю, в общем, женщины, которые тортики пекут, и все. И вот конкуренция, понимаете? А там в ход идет все что угодно. 171-я статья Уголовного кодекса, она вот она везде, она есть. Суть посыла в том, что без юрлица большие деньги не сделать в 90% случаев. Согласна. Это как раз довод хороший. А еще в такую жару такие вопросы вы решаете, 719-е. Ну и что нам жара? А потом будет ноябрь, тлен, безысходность, холодрыга, и мы будем точно такие же вопросы, скорее всего, решать. Поэтому при чем тут жара на улице? А, не может, ну, прям не больше, а большие сравнения с зарплатой, говорит Валерий. Я не вижу никакого смысла оформлять. Получаешь только обременение в виде налога. Вот. Ну, самозанятый платит налога поменьше, чем человек, который не оформляет сам занятого, но при этом ведет коммерческую деятельность и честно потом идет платить налоги. Вот, там 13%, а по самозанятому там поменьше. Вот, поэтому кто-то оформляет с готовностью. Есть журналисты, есть блогеры, слушают, читают, говорят, что лицензированные предприятия всегда хорошие. Не сказал бы, говорит Умаров. ИП может работать с фирмами, физик не может, говорит Валерий, и все. Да, это довод, он принимается.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А теперь вопрос, как будет наш агропромышленный комплекс работать и наши фермеры как будут работать, потому что Коммерсант сегодня выяснил, что Минсельхоз может отказаться от импорта семян из Евросоюза и США в качестве контрсанкций. Региональные органы агропромышленного комплекса информировали о необходимости подготовиться к предполагаемому запрету на ввоз семян из недружественных стран. Также утверждается, что Минсельхоз допускал только риск ухода иностранных компаний с российского рынка. Сейчас агробизнес во многом зависит от импортных поставок. В результате замглавы Минсельхоза Оксана Лут обозначила семена как базовую позицию ВПК при возможном введении России ответных санкций. При этом Россельхознадзор стал вводить контрсанкции заблаговременно и 6 июля ограничил ввоз французских семян компании с Лидия Франс и Лимагрейн Юруп, видимо, так называется. Ранее стало известно, что экспорт товаров из Турции в Россию вырос на 46%, но с Турцией у нас особые отношения. Здесь важно понимать, конечно, нашу зависимость от импортных семян, и не получается ли, что мы себе в ногу сами выстреливаем. Сергей Балаев с нами, фермер из Коломны, владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка». Сергей Валерьевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, Сергей Валерьевич, такие контрсанкции гипотетически на вашем личном деле скажутся?
Ну, вот смотрите, мы все с вами прекрасно понимаем, что мы зависимы от семян из стран Европы, да?
Да.
Например, луховицкие огурцы, они совсем не луховицкие, потому что семена американские, картофель американский, да, и свекла, ну, и там можно перечислять без остановки, кроме, конечно, там пшеницы, зерновые, с этим мы прекрасно справляемся.
Угу.
Если нам предложат другие семена, и они будут в доступности, то, конечно, пожалуйста, без разницы. Ну, как захватывался, например, наш семенной рынок? Я могу, если есть время, рассказать,
конечно,
очень
давайте.
Кратко.
Да.
А как происходило? Ну, вот были 90-е годы, да, и польские компании, различные компании приезжали в наши сельхозпредприятия, и говорили, хотите, мы вам покажем вот технологии, мы вам бесплатно дадим гостиницы у себя в стране, мы вам бесплатно дадим семян. И брали не по одному руководителю, не по два, а по 7, по 10, по 15 человек из каких-то хозяйств, сажали их там у себя в гостиницах, показывали, как все работало, и все за них платили. Угу. А потом, естественно, плавно продавали им, в общем-то, свои семена. И всех на это подсадили. И как работают там российские какие-то семеноводческие там предприятия, да? Ну, я утрирую, конечно, пускай на меня никто не обижается, но это бабушка-вахтерша, которая с винтовкой Мосина вас ждет, и шаг влево, шаг вправо расстрел, и что ты сюда приперся вообще? Вот примерно так. Вот так это выглядит. Значит, а семена, конечно, нужны и наши, и из других стран. Это обязательно нужно. Но я, например, и все мои знакомые, там, сельхозпроизводители, не знают пока альтернативы. Если они будут, будет прекрасно. Угу. Там, может быть, это будет какой-то агрохолдинг этим торговать. Может быть, это будет какое-то серьезное предприятие государственное. Может быть, не только государственное. И нам скажут, вот, ребят, есть прекрасные семена. Потому что если вы посадите, например, помидоры из наших семян и из американских, то наши там еще будет тепло и можно купаться. Они уже чернеют, к сожалению. Я это говорю именно к сожалению. А они будут импортные, все время красненькие, там чуть ли не до снега там, да?
Ну, плюс понятно, что, в общем, это давнишняя практика, и, в общем-то, одни покупали у одних, другие покупали у других. Да, наверное, хорошо, если у нас будут появляться предприятия, которые целиком и полностью будут завязаны на то, чтобы создавать свой семенной фонд, но вы считаете, что рано вводить контрсанкции, если с расчетом, что наши предприятия тоже будут, потому что вот этот временной лаг, он может сыграть злую шутку, я правильно вас понимаю?
Ну, смотрите, нет, вот немножко не так. Так. Я как фермер, да, не могу знать глобально, что знает Минсельхоз. Конечно. Может быть, Минсельхоз знает то, что не знаете вы и я. Угу. Возможно, огромное количество семян уже есть на каких-то там предприятиях в дружественных странах, и они готовы нам сюда поставить, но нам пока это ничего не известно. Если это так, то, пожалуйста, заменить несложно. А если это по-другому, то, конечно, в ногу себе стрелять не нужно. Но я не думаю, что Минсельхоз, в общем-то, способен просто убрать, не заменив. Но это было бы очень странно.
Просто, Сергей Валерьевич, это напоминает историю с контрсанкциями нашего продуктового эмбарго, которое вводилось в 2015 году. И, наверное, вот тот опыт сыграл, что мы отказались от продукции Европейского Союза. И вот посмотрите, как, значит, наша молочка поднялась там и прочее, прочее, прочее. С семенами, насколько я понимаю, все-таки не все так просто, да?
Смотрите, да, я как учредитель Союза сыроваров России, так. Вот, в общем-то, через месяцев 7-8 уже делал прекрасный камамбер, за которым иностранцы ехали, да, и мне было это совсем несложно сделать, мы все научились, и мы знаем, что мы делаем все там сыры очень хорошие, к сожалению, в магазинах их нет, правда, вот, а с семенами сложнее. Дело в том, что есть такие страны, где под семеноводческие там предприятия целые острова отдают, где нет ничего лишнего, где человек заходит в костюме, в скафандре, чтобы не получилось абсолютно ничего такого зона. С бактериями.
Угу. Так.
И вот я разговаривал с картофелеводами вот недавно, такими мощными, они говорят, ну можно было бы сделать это в России, но только не, конечно, не в Московской области, да, а где-то севернее, где холодно, где промораживается нормально, где все лишние бактерии будут там погибнут, и можно это развивать, но это нужно там огородить, ну, я так образно говорю, да, сделать специальную такую зону, это годы, годы и годы. Вот, и, конечно, хотелось бы стать независимыми от никого, даже если бы это были хорошие ситуации, все страны друг с другом дружили, на всякий случай было бы, конечно, хорошо других друзей там про запас, другие семена и выращивать своих. Но коль мы с вами такого характера не перекрестится, наверное, вот сейчас мы тот пинок получили.
Но с другой стороны, Сергей Иванович, здесь просто важно...
Сельхозпредприятия не знают пока, где брать в другом месте. Вот так я вам скажу.
Да, с учетом того, что европейцы и американцы тщательно выводят из-под санкций удобрения. Вот. И, кстати, российский агропромышленный комплекс, насколько я понимаю, так не подвергся санкциям. То есть нас не лишают семенного фонда. Там нет таких, как говорят, серьезных сложностей с оргтехникой. Вот. То, соответственно, сейчас торопиться санкции, вводить контрсанкции, это, в общем-то, нарушать, наверное, те технологические цепочки, которые начали только выстраиваться, когда мы свой АПК начали поднимать в 2015 году?
Ну вот, я так скажу, как бы я была царица, да?
Давайте.
Я бы, наверное, сначала вот альтернативу предложил. И причем ведь можно очень несложно сделать, дать поручение местным там сельским советам, там администрациям, сказать, соберите фермеров, соберите там, соберите здесь общественников, доведите до их там уст, что смотрите, прекрасные семена, вот, вот теперь их купить можно здесь, вот цена такая, свойства такие-то. Даже можно просто, не вводя санкции, сделать так, чтобы мы все купили те семена, которые надо. Но если чиновничий аппарат поможет нас всех ознакомить с этими семенами, ну почему бы нам не купить? И когда они увидят объем продаж этих семян, они примерно поймут, сколько будет из них выращено. Кто-то не купил, а вот кто-то купил. И дальше мы можем что-то вводить. Ну вот я была царицей. Может быть, я так бы сделал. А там, ну, видимо, наверху виднее. У них, возможно, есть какой-то там план. Возможно,
так. Спасибо большое, Сергей Валерьевич. Принято. Сергей Балаев был с нами, фермер из Коломны, владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка». Тут, конечно, важно еще понимать, что история с зависимостью от Российской Федерации, российского АПК, от семенного фонда иностранного, она большая, естественно. И чтобы, прежде всего, открывать какие-то собственные производства, здесь вот люди, сведущие в агропромышленном комплексе, говорят, что там очень дорогостоящее, конечно же, еще и оборудование, которое там до 30% в себестоимости производства этих семян. Вот, поэтому сложностей очень много. В этом году покупал на тех же компаний для дачи. Кошмар. Три раз сеял петрушку, салат, огурцы не взошли, потом еще раз пересеял. Сходит на 30% только. Соседи по дачам так жалуются. Что случилось с семенами, говорит Нави. Плесень-то импортная для камамбера. Я тоже его делаю, говорит Григорий. Чтобы семеноводство развить, нужен протекционизм. Но если наши семена заведомо плохие, то дело не выгорит. В Брянске отличный семенной фонд картофеля. Обращайтесь. Надо самим налаживать производство семян. Покупал раньше арбузы из Астрахани. Вкуснотища. А теперь покупаешь, вроде и красный, но вкус гораздо хуже. А я не знаю, кстати, бахчевые там наши семена или не наши. Может, просто арбузы начали вести пораньше, чем на самом деле надо, пытаясь сделать эту ягоду круглогодичной. Механизм понятен. Нет заказов для отечественных семеноводов, после этого они закрываются. Вариантов покупать отечественные нет. Нет, просто это часть вот этого рынка глобализации. Одни говорят, что мы угробили собственное семеноводство, и почему у нас даже элементарной петрушки нет своего производства, вот, а другие говорят, ну, простите, так работает глобализация. Потому что если посмотреть на, взять не АПК, а взять какой-нибудь банальный iPhone, вот в iPhone доля компонентов, которые производятся в Российской Федерации, в общем-то, хоть это и сырье, довольно весомое. Вот, но там то же самое с агропромышленным комплексом. 7373948, товарищи, а вы фермеры звонят нам, что семеноводы? Здрасте, алло, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Валерий.
Пожалуйста, Валерий.
Я как раз на эту тему хотел. Я член Совета Национального Союза селекционеров семеноводов в России.
Круто. Так, рассказывайте, Валерий.
Включился внезапно и смотрю вот в сфере того, что сегодня происходит, и заявление Минсельхоза о том, что надо ограничить иностранные семена на рынок Российской Федерации. Да?
Как контрсанкция, да. Ну и как вы относитесь к этой инициативе?
Смотрите, у нас на самом деле сейчас, если взять, сейчас, например, картофель, посмотреть, какие сорта используются на рынке Российской Федерации, двадцатку сортов, используемых сельхозтоваропроизводителями российскими, российских сортов нет.
Иностранные, вот, значит, так.
Все иностранные, но тех компаний, которые локализовались, иностранные компании, понимаете, да? У сельхозтоваропроизводителя есть выбор. Либо он заказывает компании селекционно-семеноводческой, иностранной, там, например, да, привезти из Европы или откуда-то еще картофель, там, элиту или суперэлиту, чтобы потом уже репродукции размножать здесь в России. Либо те же самые сорта, но российского производства. Самое главное, что они должны входить в реестр, в государственный реестр допущенных сортов к использованию. Понимаете, да, в Российской Федерации. То есть 2 года или 3 года испытаний. Федеральное государственное бюджетное учреждение, госсорткомиссия испытывает сорта, потом они на экспертные комиссии по допуску в государственный реестр входят по результатам экспертной комиссии в реестр.
И ближе к делу, прошу прощения, у нас просто следующая тема. Да, ваше резюме.
Мое резюме, что на рынке мало качественных семян. Пока наши российские семена не будут того же качества, что иностранные, делать этого нельзя.
А они будут такого же качества, если мы будем конкурировать на, соответственно, на уровне, конечно, а не вытеснять иностранцев?
Все правильно. Должна быть конкуренция здоровая. Административные вот эти барьеры ни к чему хорошему не приведут.
Спасибо. Да, принято. Вот, товарищи, значит, простите, точно должность не запомнила. В общем, семеновод нам позвонил, и видите, как круто. И фермеру мы позвонили, и семеновод нам позвонил. Здесь еще важно что понять. Так как западные санкции, они, ну, по сути, миновали российский агропромышленный комплекс, в отличие от других отраслей, а пока все-таки это системообразующая отрасль, то, получается, компании имеют шансы на хорошее инвестирование, наши многие большие крупные компании. И представляете, если сейчас... И уже инвестиции эти есть. Вот, можно почитать об этом подробно в профильной прессе. Но если сейчас, скорее всего, вводить вот эти вот контрсанкции, мы не будем закупать иностранные... А что семена? Потому что вот мы хотим навредить, нам не нужны семена петрушки из Ниццы или какого-то там государства, где эти семена делают. Вот, то, соответственно, это нарушает вообще всю цепочку. То есть те деньги, которые инвестированы уже в сектор, зная, что этот сектор защищен от санкций, то вся цепочка ломается. Видимо, Минсельхозу об этом тоже стоит подумать.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь будем про спорт еще с вами успеем поговорить. Бывший тренер СССР Александр Веденин предложил создать независимую от Международной Федерации Лигу. Президент Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики, например, Ирина Винер, она отмечает, что давно предлагала создать клубные соревнования, по примеру, НХЛ и КХЛ. И самое главное, рождение и условия приема для спортсменов. А об этом как раз РБК «Спорт» и президент Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики Ирина Винер и сообщила. Ольга Капранова, президент Ассоциации спортивных клубов России, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Ольга Сергеевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите... Большое спасибо за приглашение. Я абсолютно согласна с Ириной Александровной Винер-Усмановой, и я думаю, что в нынешних условиях действительно уже пора и надо создавать новые спортивные лиги, спортивные клубы и выходить на международный уровень с дружественными странами.
С дружественными странами. Хорошо, но вам на это скажет, Ольга Сергеевна, что спортсмен может воспринимать вот эти альтернативные соревнования как некую сублимацию, потому что ценность, например, олимпийской медали или чемпионата мира, она будет несоизмеримо выше, чем ценность вот нового какого-то соревнования.
Но во всем новом есть тоже свои плюсы, и в любом кризисе надо искать положительные стороны. Например, у нас в художественной гимнастике были и есть замечательные соревнования, неофициальный чемпионат мира, клубный чемпионат мира в Японии, так, где мы выходили и соревновались клубами. И это было очень здорово, очень интересно, туда приезжали сильнейшие гимнастки, и никакой сублимации не было.
Угу. То есть, условно, клубные соревнования, они могут быть по статусу точно такими же, как, условно, Кубок Стэнли для хоккеистов гораздо круче Олимпиады.
Конечно, надо это сделать, надо это создать и это сделать. Это перспективное направление, на мой взгляд, да, чтобы они были смотрибельнее, чтобы они были популярнее. Mm-hmm. И самое главное, это те соревнования, на которых выступают сильнейшие спортсмены. Если проводятся чемпионаты мира и чемпионаты Европы, и международные соревнования без сильнейших спортсменов, ну, то они потеряют свой статус, свою зрелищность и, наверное, свою важность.
Ольга Сергеевна, а как быть с тем, что условно эти соревнования, вот эти альтернативные некие, будут бойкотировать в том числе сильнейшие спортсмены из, ну, так называемых, например, недружественных государств? Что тогда?
Сильнейшие надо сделать настолько интересные спортсмены, и чтобы любому спортсмену было интересно там выступать, завлечь спортсменов.
Мотивировать спортсменов. А мотивировать спонсоров? Или государство деньги дает?
Ну, надо продумать такие варианты, чтобы это было выгодно и той стороне.
И той, и той стороне. Поняла. Спасибо большое, Ольга Сергеевна. Принято. Ольга Капранова была с нами, президент Ассоциации спортивных клубов России, 10-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Давайте с вами поговорим на эту тему. 7373948. Кто-то тут написал сообщение, сейчас не вижу, по-моему, в YouTube, что написал. Круче олимпийской медали нет ничего. Давайте голосование запустим. 134-21-35. Запущу сама, да. 134-21-35. Вы считаете, что действительно круче олимпийской медали бы не может быть ничего. И спортсмены будут стремиться все равно выступать в соревнованиях уже привычных по статусу. Чемпионат мира, чемпионат, соответственно, олимпийские игры и прочее. И, в общем, никакие клубные альтернативы, они не способны вот эту вот привычку уже сломать. 21-35. Да, круче олимпийской медали, чемпионата мира бы быть не может ничего. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, что нет. Можно создать альтернативные соревнования, приглашать туда именитых спортсменов, и это будет тоже круто. Ну, то есть нужно быть родоначальником в этой части, потому что действительно вспоминаем хоккей. Кубок Стэнли круче Олимпиады для американцев, по крайней мере, или для канадцев. 134-21-36. Вы говорите, клубные соревнования, да, тенденцию надо менять, а то сколько можно терпеть, что там флага лишают, здесь запрещают, там еще что-то. Надо создать что-то альтернативное. 134-21-36. Я поклонник, так вот, американцев в принципе... А, НХЛ, простите, да. В принципе, не считают международные соревнования серьезными, говорит Алексей Морозов. Так вот об этом я и говорю, что у них круче соревнования вот эти, их внутренние, национальная хоккейная лига. Пожалуйста, не будет просмотров у этих междусобойчиков, и без просмотров не будет спонсоров, говорит Георгий. Но подождите, просмотров не будет, потому что они незрелищные или что? Или почему не будет просмотров? Или потому что там эти соревнования будут как-то иначе называться, но по факту там будут выступать те же самые спортсмены. Вот. Ну, за исключением некоторых. Давайте так. 7373948, слушаем вас. Здрасте. Алло.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Георгий, пожалуйста.
Вы знаете, я поддерживаю вот именно клубный такой.
Клубную.
Почему? Смотрите, вот Беллатор, например, смешанные единоборства, UFC тоже смешанные единоборства, все в Америке. А у нас вообще очень развит этот рынок. То есть у нас практически очень большая школа хорошая и очень много классных спортсменов. Если мы будем развивать такой теннис, там то же самое, у нас теннисисты большие, просто надо вложиться. И у нас практически «Газпром» раньше и другие крупные компании финансировали иностранные турниры, «Волбиндом» там и всякие разные там. А если свои будем, которые здесь, если здесь класс хорошие спортсмены, то будут постепенно приезжать и все остальные, потому что без этих турниров практически конкуренции не будет никакой.
Конкуренции не будет никакой. Ну, кстати, да, вот про футбол я подумал. Я, конечно, не сильный специалист в футболе, но по факту. Речь же о зрелищности идет не потому, что соревнование как-то иначе называется, а то, как, соответственно, там подготовлены спортсмены. И если действительно внутриклубные соревнования будут, ну, по статусу с там, классными, крутыми, там будет хороший призовой фонд, у спортсменов будет, во-первых, больше возможности соревноваться, скорее всего, ну, потому что действительно на Олимпиаду попадают штучно, а внутри клуба соревноваться можно большему числу людей, разве нет? Вот. И почему бы не создать такие игры? Давайте еще. 7373-948, телефон прямого эфира. В велоспорте главное достижение – это победа в Тур-де-Франс. Вот, ровно об этом и речь. Тур-де-Франс, конечно. Что-то еще. Чемпионаты по легкой атлетике не имеют у нас такого же интереса, как КХЛ и Премьер-лига. Единственный интерес – это Олимпийские игры, говорит Георгий. Ну, а почему? Мы тяготеем ко всему международному. Нам не нравится то, как у нас футбольные или любые другие чемпионаты проводятся. Ну, не знаю, мне кажется, до пандемии все равно футбольные стадионы собирали большое число зрителей. Вот то, что какие-то споры между каналами происходят, это транслирую, то не транслирую, это вообще корпоративный спор хозяйствующих субъектов. Но нельзя по этому оценивать зрелищность, степень зрелищности, скорее всего. И тем более, действительно, если есть клубные соревнования, почему бы не создать, не расширить вот эту линейку именно клубных соревнований, если такие проблемы сейчас с международными соревнованиями. Итоги голосования какие? 44% говорят, оставляем как есть, Олимпиада все равно ничего круче быть не может, а 56% говорят, нет, давайте в клубные уйдем. 17 часов новости, потом своя правда.